В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады приветствовать сегодня вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сразу обращаемся к тем вопросам, которые пришли за прошедшую неделю от наших радиослушателей. И первый вопрос из Белоярского района. Ваше мнение об уринотерапии. Вот я понимаю, тут одна из любимых тем, наверное. Или больная мозоль. Не знаю, что вернее.
Да, я думаю, это была одна из наших любимых тем на заре, когда мы с вами начинали передачи, потому что шлаки, уринотерапия, чистки организма, пожалуй, это были такие ключевые, центральные темы наших передач. А с временем они стали как-то второстепенными, потом мы вообще про них забыли, да, но вместе с тем, то, что мы про них забыли, это не значит, что они стали меньше занимать внимание и сомнения, и мнения в умах многих радиослушателей. Я очень благодарен, что мы вновь эти темы поднимаем, потому что это определенная степень доверия к нашей передаче, доверия, обмена мнениями. И очень формулировка мне понравилась, мое мнение об уринотерапии. Чтобы на него ответить, я предлагаю не остановиться на понимании, как врачи говорят, да, в общем, не занимайтесь этими методиками, они не имеют никакого значения, но давайте все-таки разберем все азы вопросов, которые вокруг уринотерапии формируются. Безусловно, в свое время этот метод терапии был очень популярен в 90-х годах, тем более, что с экранов телевизора многие популярные люди так его преподносили, как что-то, в общем, замечательное, чудесное и великолепное, и был создан такой мощный эмоциональный и информационный фонд в поддержку в 90-е годы, ну, в ситуации, когда, в общем, с медициной действительно было совсем нехорошо, мы с вами помним, и доступность медицины была, я имею в виду, в рамках оказания помощи достаточно проблематично. Я вспоминаю, как, работая в стационаре, приходили пациенты и сразу говорили: доктор, вы мне вообще даже ничего не спрашиваете, лекарств купить не могу, шприцов купить не могу. А мы, к сожалению, вынуждены были просить, потому что в больницах была там одна капельница на 10 человек, с одноразовыми шприцами была большая проблема, лекарства было очень, очень мало, и не потому, что их вот там куда-то девали, а их просто вот не поставляли. Вся ситуация была, конечно, критическая. И на этом фоне, безусловно, расцветали методы «помоги себе сам», в том числе методы такой альтернативной медицины и уринотерапия как таковая. И это, безусловно, вот популярность в то время ее развивал. Но давайте вспомним, как в процессе жизнедеятельности образуется и расщепляется на составные части, в общем, вещества из крови в мочу попадает. Дело в том, что почки — это достаточно сложный орган, работающий постоянно, и днем, и ночью, с очень большой нагрузкой. Они работают без перерыва, так как они работают по принципу наполнения из-за давления в сосудистой системе. И по артерии кровь поступает в почки, и она проходит через огромное количество так называемых функциональных единиц, нефронов. Сложная система, состоящая из трубочек, сложная система, состоящая из клубочков. И вот в результате прохождения крови по огромному количеству таких вот очень сложных микроскопических структур происходит формирование сначала первичной мочи, потом уже окончательной по составу мочи. Как происходит? Происходит фильтрация, то есть выделение из крови всего, чего не нужно организму. Дело в том, что кровь ведь она обязательно контактирует со всеми клетками, тканями организма. Там в этих клетках, тканях происходит обмен веществ. То есть из крови поступают все полезные вещества, в том числе питательные, которые поступают в результате того, что мы кушаем, да, вот. А все ненужные вещества, естественно, они выходят в кровь. И почки являются очень важной системой контроля равновесия, такие же, как и кожа, легкие, кишечник, которые выделяют то, что организм посчитал нецелесообразным. Это очень важный момент. У почек одна функция – это выделение водорастворимых веществ, которые на самом деле не нужны организму или содержатся в избыточном количестве. Аммиак, ионы водорода, калий, другие аспекты, которые происходят в результате обмена веществ как такового. То есть почки – это фильтр. Фильтр, который выделяет то, что не нужно организму. Но вместе с тем это не просто механический фильтр. На многих этапах почки забирают то, что даже при первичной фильтрации, скажем, выделяется из крови. И если организм считает это важным, он оставляет в организме как таковой. Поэтому это очень важный момент. Но что интересно? Интересно то, что такие вещества, как гормоны, а гормоны, мы знаем, вот очень высокоактивные вещества, которые регулируют практически все функции организма. Мы говорим о разных гормонах, но в частности вот гормоны надпочечников, они регулируют практически работу любой клетки. И они в том числе отвечают и за многие составляющие иммунной борьбы. В том числе они обладают очень мощным противовоспалительным эффектом. Так вот, гормоны, которые не нужны организму, они выводятся в том числе с мочой. К чему я клоню? Я клоню к тому, что на самом деле, когда людям просто говорят, не занимайтесь уринотерапией, а они видят, что уринотерапия некоторым людям помогает, они перестают понимать, перестают взаимодействовать, перестают доверять на самом деле тому, что они видят какую-то пользу, и мнению врачей о том, что это все, в общем, не важно, не нужно, еще и вредно как таково. Так вот, в моче выделяется очень большое количество гормонов, ненужных организму. И то, что человек применении уринотерапии обратно гормоны в свой организм вводит, это та ситуация, когда человек так боится принимать гормоны, но не хочет пить их в виде таблеток, а он вот принимает их вот в виде этой методики уринотерапии. Поэтому у некоторых людей действительно есть эффект клинический. Там, где есть эффект от гормональной терапии, то есть противовоспалительный эффект, там, допустим, при воспалительных заболеваниях в суставах. Но можно ли это использовать? Но вы же понимаете, что если эти гормоны организму не нужны, и если человек вводит их обратно при уринотерапии, то на самом деле он наносит себе колоссальный вред, нарушая этапы равновесия, синтеза и выделения гормонов. Поэтому в самой терапии при наличии определенных некоторых эффектов в некоторых ситуациях есть совершенно четкий такой вредный смысл. Если нужны гормоны, то нужно гормоны принимать, соответственно, в чистом виде, в совершенно других дозах, в другом качестве, в другой очистке и по огромному количеству других параметров. Безусловно, есть и отмечено в рамках уринотерапии некоторое воздействие на инфекционные процессы. При поверхностных ранах, воспалительных, уринотерапия способна снимать воспаление и оказывать определенный такой подавляющий эффект на рост микроорганизмов. Может ли это заменить современные мази с антибиотиками? Честно говоря, трудно даже представить себе какое-то сравнение. Может ли заменить телега самолет? Ну, теоретически может, да, но никому в голову сейчас не придет на телеге ехать из Екатеринбурга в Москву. Но это же страшно, некомфортно, неудобно, и еще и я не думаю, что менее опасно, чем на самолете. При наших-то дорогах надо смотреть реально на жизнь совершенно четко. С вероятностью, что человек никуда не доедет, а если доедет, то, в общем, это будет все непонятно и по-другому. Поэтому, безусловно, появление класса препаратов, которые способны подавлять рост микроорганизмов и убивать их, антибиотики, они просто ставят уринотерапию в какое-то, в общем, несоответствующее смешное положение. как таковое. Но я попытался объяснить и ту, и другую сторону. Некоторые люди действительно видят эффект. Там вот эффект противовоспалительный. Некоторые люди действительно видят эффект там, при наружных процессах там, подавляющего воспаления. Но эти эффекты не какие-то чудесные, не какие-то необъяснимые. Они связаны с совершенно известными объективными вещами. И самое главное, они не могут даже приблизительно заменить современную терапию. Если нужны местные мази с антибиотиком, ну, это абсолютно безопасно и эффективно, я не знаю, там в миллион раз больше, чем уринотерапия. Если нужны противовоспалительные средства по сравнению с уринотерапией, то современные лекарственные препараты или самые мощные там, противовоспалительные препараты, гормоны, они в миллион раз эффективнее и безопаснее по многим параметрам соблюдения вот, аспектов медицинской деятельности как таковой. Поэтому я надеюсь, вы сделали вывод объективно из того, насколько это целесообразно, важно и насколько эта методика может применяться. Мое мнение как врача с дипломом, безусловно, отрицательное. Поэтому надеюсь, что и вы свое мнение сформируете на основании фактов, знаний, и сделайте вывод. Спасибо.
Спасибо. Игорь Борисович, вопрос из Екатеринбурга от Лидии Михайловны. Поставили диагноз опущения задней стенки матки, назначена заместительная терапия и гимнастика. Каковы ваши рекомендации? Вот видите, как вам доверяют наши радиослушатели?
Да, спасибо большое, уважаемая Лидия Михайловна, уважаемые радиослушатели. Проблема систематическая с опущением органов в разных специальностях обсуждается. Есть проблема в гастроэнтерологии опущения желудка. Она очень часто связана с резкой потерей массы тела человека. Есть проблема опущения почек, с которой приходят люди, соответственно, вот к нефрологу, урологу. Опять же, ситуация связана или с наследственными предрасположенностью, с слабостью связочного аппарата, или ситуация, опять же, резкого снижения массы тела. Ну и есть такая проблема, которая, собственно, вот обсуждается в вопросе уважаемой Лидии Михайловны. Дело в том, что эта проблема, к сожалению, достаточно распространенная, и как показывает практика наших коллег, гинекологов, на самом деле она встречается практически до половины женщин, которые, естественно, рожали. Да, и у 10% возникает потребность в оперативном вмешательстве исправления данной проблемы как таковой, потому что на самом деле оперативное вмешательство – это самая эффективная, пожалуй, методика. Но здесь речь идет о определении степени и значимости данной ситуации. Я бы, с вашего разрешения, сосредоточился на нескольких важных моментах, которые важно и нужно знать. Какие факторы риска, собственно, к проблеме, которая затронута в этом вопросе? Если женщина неоднократно рожала, если родоразрешение осложнялось травмами, да, вот, если было применение вспомогательных инструментов во время родов, были ли хирургические вмешательства у женщины, возраст, допустим, уже развившаяся менопауза и снижение выработки гормонов, в свою очередь, эстрогенов, которые поддерживают тонус связочного аппарата, мышц, увеличение уровня внутрибучного давления, которое достаточно часто возникает при избыточной массе тела, при ожирении как таковой, ну и некоторые врожденные состояния, такие как нарушение связочного аппарата соединительной ткани или аномалии развития малого таза. Все эти ситуации на самом деле очень важно знать, потому что если возникают симптомы вот указанные проблемы, очень важно обратиться вовремя к специалисту для того, чтобы не допускать до осложнения, а рано принять методики помогающие к этой проблеме. А какие могут быть симптомы? Дискомфорт внизу живота, ощущение инородного тела, радиирующая боль в области крестца или поясницы, затрудненное учащенное мочеиспускание или нарушение стула как таковое, ряд других. Это все повод для того, чтобы, конечно же, обратиться к специалисту. Он определяет стадию проблемы и решает вопрос о лечении. В первую очередь врач решает, консервативное или оперативное лечение, то есть операция требуется, потому что операция — это, пожалуй, самая эффективная методика, которая решает эту проблему, но опять же операцию делают в зависимости от стадии, поздней стадии, как правило, выраженных на самом деле симптомов. А на ранних, в общем, стадиях, безусловно, речь идет, как правило, о лечении безоперативной. И здесь очень важной является лечебная гимнастика, позволяющая укреплять мышцы тазовые. Это известные упражнения Кегеля или домашняя гимнастика, направленная на укрепление брюшного пресса, мышц ног, когда делают, или что-то типа велосипеда легкого, самая простая методика как таковая домашняя. Безусловно, физическая активность имеет значение, то есть здесь тяжелый физический труд очень важно поменять на динамические упражнения, то есть ходьба, велотренажеры, если позволяет, кстати, ситуация как таковая, без тяжелой статической нагрузки, когда люди поднимают тяжелые какие-то предметы. Ну и плюс действительно назначают при развитии утраты, собственно, вот гормонального фона, гормональную заместительную терапию, потому что гормоны, они эффективно увеличивают тонус мышц и связочного аппарата как такового. Вот. Но, безусловно, основное лечение – это консультация и ведение у специалиста-гинеколога, который определяет стадию, показания для и противопоказания для операции. Ну и на начальном этапе, как мы с вами уже определились, это лечебная физкультура и гормональная заместительная терапия. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от Лидии Михайловны. На ступнях ног, на подушечках пальцев более 3 лет уже ощущение скованности. Что делать?
Уважаемая Лидия Михайловна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, как это нередко бывает, за одним симптомом могут скрываться большое количество различных состояний и заболеваний, но чаще всего, конечно же, если речь идет о возрасте старше 45-50 лет, речь идет о состоянии, которое чаще всего вот сопровождается такими симптомами. Это артрит, то есть изменение структуры сустава именно вот в суставах стопы, как таковой, пальцев стопы. Бывают другие, безусловно, причины. Могут быть это осложнения воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, псориатического артрита. Могут быть и проявления полинейропатии, связанные с сахарным диабетом. Могут быть проявления, связанные с сосудистой недостаточностью при атеросклерозе. Поэтому, к сожалению, поставить диагноз по одному симптому затруднительно. И здесь, безусловно, очень важно начать обследование. Простое обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия крови. Вот, для того, чтобы определить, померить артериальное давление, для того, чтобы определить основные составляющие, предрасполагающие к этому симптому. Если у человека есть признаки сердечно-сосудистого заболевания, то, безусловно, очень высока вероятность связи этого симптома с атеросклерозом. И лечится, соответственно, атеросклероз, сосудистые препараты. Эти симптомы при правильном лечении отступают. Если это нарушение обмена сахара, повышенный сахар, есть признаки сахарного диабета, то, безусловно, речь идет о контроле сахара, нормализации сахара, опять же, сосудистой терапии, лечение полинейропатии, которая часто встречается у людей с сахарным диабетом, и правильное лечение приводит к регрессу состояния. Но все-таки чаще всего эти симптомы связаны с проявлением деформирующего остеоартроза. Это состояние заболевания, которое развивается с возрастом у людей при нарушении эластичности хряща. Да, достаточно часто и Чаще всего деформирующий остеоартроз проявляется в коленях, в тазобедренных суставах, таких крупных опорных суставах. Но он поражает и мелкие суставы кисти, особенно если у человека работа связана с повышенной нагрузкой на кисти. И поражаются и стопы как таковые. Если есть дополнительный фактор риска, избыточная масса тела, физическая работа, дающие высокие нагрузки как таковые. Что здесь, в общем, делать? Безусловно, в первую очередь обратить внимание на фактор риска, который способствует быстрому развитию заболеваний, поддерживает его. В первую очередь это избыточная масса тела. Посмотреть на вес, если он высокий, то надо, конечно же, заняться снижением веса. Правильное питание, исключение продуктов животного происхождения, не кушать после 6 вечера, уменьшить объем пищи, физическая активность, то есть ходьба. Вот такие простые методы, которые мы с вами часто разбираем. И второй момент – это, конечно же, деформирующий остеоартроз стопы, суставов стопы и суставов пальцев стопы очень часто возникает на фоне тех или иных нарушений в виде плоскостопия или других аспектов. И в этой ситуации очень важным является помощь ортопедическая. То есть стельки ортопедические или самостоятельно подобранные, если это начальные изменения, или уже подобранные при консультации специалиста, амортизирующие, определяющие правильное положение стопы для того, чтобы не было дополнительной нагрузки как таковой. Вот. Ну и после обследования, конечно же, уже более тонкое понимание постановки диагноза как такового. Я порекомендовал обратить внимание на вес. Вот, если он избыточный, снизить вес, пока что носить стельки. Если есть припухлость в суставах и покраснение, то это, безусловно, показание для обращения к врачу для того, чтобы были назначены препараты, снимающие воспаление, потому что это, видимо, воспалительный процесс еще лежит в основе этих составляющих, и таким образом выйти на окончательный диагноз и лечение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И сейчас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушвы. Просьба рассказать о менингите, как лечится это заболевание. Актуальный сейчас вопрос.
Уважаемый Юрий Сергеевич, да, вы, как всегда, да, вопросы отмечаете, те, которые действительно очень актуальны. И очень много шума наделала вспышка менингококковой инфекции в Екатеринбурге. Многие испугались. В общем, ну, безусловно, все мы по опыту коронавирусной инфекции теперь более внимательно относимся к любым вспышкам инфекции как таковой. Но вместе с тем, безусловно, хотел бы сразу успокоить. Сам по себе менингококк, который вызывает менингококковую инфекцию, он погибает при воздействии солнца, ультрафиолета практически мгновенно, при обработке 70% спиртом рук и поверхности погибает мгновенно. В окружающей среде он очень нестойк, живет очень непродолжительное время, поэтому, чтобы им заразиться, нужен очень тесный контакт. Это семья, это такая работа в закрытых помещениях, коллектив как таковой, да, достаточно насыщенный по количеству людей. Но, безусловно, просто так не обращать внимания на вспышку и на информацию по менингококковой инфекции нельзя. Вместе с тем, Юрий Сергеевич задал вопрос о менингите, и, возможно, здесь он имел в виду и хотел несколько шире поговорить об этой проблематике как таковой. Дело в том, что вообще менингит, да, это основная группа. Если говорить об инфекционном менингите, это особая группа, сборная группа острых, подострых и хронических инфекционных заболеваний. Да, вот менингококковая инфекция, она приводит к менингиту, есть менингококк бактерия, но, к сожалению, есть и большое количество вирусов, других бактерий, есть и грибковые менингиты. То есть это воспаление мозговых оболочек. И симптомы, как правило, очень близкие у человека при менингите, да, вот инфекционном как таковом. Безусловно, нужно понимать, что это именно собирательное понятие, это группа болезней как таковой. При всем при том, менингит может развиваться и как осложнение другого заболевания, то есть так называемый вторичный, на самом деле, то есть сам по себе воспаление вот мозговых оболочек, оно очень-очень такое, да, большая группа состояний. Есть и неинфекционные менингиты, допустим, воспаление мозговых оболочек как следствие аутоиммунного воспаления. Допустим, такие грозные болезни, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит могут давать воспаление мозговых оболочек. Некоторые онкологические состояния, заболевания могут вызывать это состояние. Травмы головного мозга, состояние после операции может осложниться воспалением мозговых оболочек. Поэтому здесь нужно помнить инфекционные менингиты, неинфекционные менингиты. И в инфекционных есть вирусы, бактерии, грибки, простейшие и неинфекционные, самые разные состояния заболеваний. Ну, давайте, я думаю, что все-таки больше интерес вызывает действительно все-таки менингококковая инфекция, да, что важно и нужно помнить про это состояние. Первое, это то, что это всегда острое заболевание, вызывающее бактерии менингококком как таковым, да. Но я сказал, что он уже очень неустойчив в окружающей среде, по сути своей. Вот, источником распространения инфекции является больной человек. Причем люди могут при носительстве этого микроба не болеть менингитом, а может быть менингококковый назофарингит. То есть у человека насморк по типу просто обычного бактериального насморка. Или может быть просто носителем. Взрослый человек может быть носителем, да, вот этой бактерии. А для человека чувствительного передача даже бессимптомного носительства, она оказывается вот такая драматичная в рамках цепочки развития заболеваний. Основной путь – это воздушно-капельный. Место внедрения – это слизистая оболочка носоглотки. Да, поэтому вот очень важно, конечно, следить за здоровьем носоглотки, периодически, наверное, все-таки промывать нос целесообразно, особенно в период эпидемии или вспышки состояния заболевания. Ношение маски в этом плане, мы с вами понимаем, очень хорошо работает и замечательно помогает. Если все-таки инфекция попала на слизистую носа, после определенного периода времени она может проникать в кровь, распространяться по организму и, к сожалению, вот попадать и проникать через барьер специальный, как таковой гематоэнцефалический, так называемый, и инфекция попадает, вот, соответственно, и воспаляет мозговые оболочки. И здесь возникают достаточно типичные симптомы, которые, я думаю, что важно знать для того, чтобы не пропустить это заболевание. Первый симптом – это, конечно же, интенсивная головная боль. Ее вот, ну, она настолько сильная, что она, в общем, вызывает соответствующие очень специфические симптомы. Эта головная боль еще сопровождается и явлениями повышенной чувствительности. Боль усиливается при ярком свете, при громком звуке. Эта головная боль при менингококковой инфекции всегда сочетается с симптомами интоксикации, слабость, упадок сил, ломота в теле, отсутствие аппетита. Нередко это может быть тошнота и рвота, не приносящая облегчения. Ну и из таких типичных еще значимых симптомов, которые нельзя пропустить, это так называемые симптомы тугоподвижности в затылочных мышцах. То есть человек не может привести голову к груди. Да? Или если кто-то врач вот, проводит этот симптом, голову наклоняет и пытается достать подбородком груди, это невозможно. То есть очень сильно напряжены мышцы шеи. Если такие симптомы есть, головная боль, сопровождающаяся повышенной чувствительностью, еще и тугоподвижностью затылочных мышц, еще и с температурой, это в любом случае мгновенный вызов скорой медицинской помощи, потому что здесь никаких вопросов подождать, понаблюдать, отложить. Ситуация очень важна, конечно же, быстро обратиться за медицинской помощью. Типичным симптомом для менингококковой инфекции является еще и кожная сыпь, геморрагическая сыпь, то есть это мелкие синячки по типу такого звездного неба, говорят, образно, да, папа напоминает, это сыпь у при развитии этого состояния. Вот. Ну, при госпитализации, конечно же, сразу же человеку назначают лечение. Лечение специфическое – это антибактериальная терапия. Если человек был в очаге инфекции по работе или внутри семьи, назначают в очаге инфекции обязательно антибиотикопрофилактику, то есть назначают людям прием антибактериальных препаратов и по определенным ситуациям назначают еще и вакцинацию. Дело в том, что вакцинация, она существует очень эффективно при менингококковой инфекции, поэтому, безусловно, ее применяют и очень важно на самом деле это использовать. Вместе с тем, к сожалению, вот врачи-инфекционисты особенно очень часто встречаются с так называемыми опасными заблуждениями лечения менингококковой инфекции и отказами от некоторых манипуляций. Первое заблуждение – это утверждение, достаточно такое печальное, о том, что менингококковые вакцины сами могут вызывать менингит или паралич. В этом плане нужно совершенно четко знать, заразиться менингитом при вакцинации невозможно. Бывают редкие эффекты, покраснения, припухлость вместе инъекции, но заразиться менингитом при вакцинации невозможно. Второе заблуждение, к сожалению, у людей о том, что вот менингит не заразен. Некоторые считают, микроорганизмы, вызывающие заболевания, как мы с вами поняли, с точки зрения современных знаний, они передаются как раз от человека к человеку, и в очаге, если кто-то контактировал с больным менингитом, важно обратиться за медицинской помощью и начать профилактику. Очень эффективная профилактика работает в такой ситуации. Вот. Ну и некоторые люди считают, что менингококковая инфекция опасна только для маленьких детей. Заболевание чаще, безусловно, встречается преимущественно у детей, значит, маленьких, но заразная менингококковая инфекция в любом возрасте как таковой. Поэтому, безусловно, нужно быть очень внимательным, осторожным к своему здоровью. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос Юрия Сергеевича. Вот такие необычные вопросы, на мой взгляд. Оздоравливается ли организм при потливости?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, очень интересный вопрос. Самое интересное, что разбор этого вопроса, он действительно, с одной стороны, подводит базу под некоторые такие традиции наши, когда человек любит посещать баню обязательно для того, чтобы пропотеть, и вот с этим потом утверждает, что выводятся многие неполезные вещества как таковые. Но с точки зрения формально-академической трудно с этим спорить, потому что на самом деле с кожей выделяется действительно ряд веществ в организме человека, но вместе с тем кожа относится к, скажем так, не к, далеко-таки не первостепенным, не второстепенным органам, которые определяют за поддержание равновесия в организме. В основном основная функция все-таки потовыделения – это терморегуляция. То есть человек для того, чтобы поддерживать определенную температуру организма, у него процессы потоотделения формируются, потому что при выделении жидкости происходит повышенная теплоотдача, как таковая. Это очень мощный механизм, регулирующий строгое поддержание температуры тела. Все мы знаем, что 36,6 – это вроде бы так, вот такая идеальная середина. Конечно, колебания могут быть и чуть больше, чуть меньше. То есть ни человек не живет совершенно однозначно в 36,6. Но это вот такой идеальный, как говорится, с точки зрения больше терминологии, параметр для вот, определения температуры тела. Можно ли использовать потоотделение как элемент оздоровления организма? В какой-то степени, может быть, да, но ту степень, которую в рамках системы оздоровления преподносят за рамками медицины, я думаю, что эффективность, наверное, меньше там 1%. Потому что вот, посмотришь на человека, значит, такого любящего баню. Я условно говорю, не в отношении какого-то определенного человека, такой среднестатистический, может быть, портрет давайте нарисуем. Вот, он покурил, значит, он хорошо покушал, он выпил, у него избыточная масса тела, вот, и он сходил в баню, пропотел, вышел такой довольный со словами: «Вот я оздоровился». Поверьте мне, эффект от того, что он пропотел в бане, по сравнению с тем, что он не бросил курить, 0,001%, вот реально. Эффект того, что он не бросил пить, просто сходил в баню, 0,001%. Эффект того, что он, не соблюдая диету, а кушает много мяса, много жирных продуктов и имеет избыточную массу тела, я там думаю, что 0,001%. Как таковая. Поэтому вот совершенно четко надо понимать, что за многими такими красивыми вещами человек скрывает, может быть, какой-то самообман на самом деле. Да, вот, ну, конечно, диету каждый день соблюдать тяжело. Это же надо находиться в строгом соответствии с правилами. Это нужно силу воли иметь колоссальную, как таковую, да. В бане ходить проще. Вот. Конечно же, отказаться от курения очень тяжело, потому что это курение — это же наркотик. Совершенно четко. И зависимость от курения, она имеет те же самые физические и психологические параметры зависимости, как любой другой наркотик. Алкоголь — это тоже наркотик. И физическая, и эмоциональная, психологическая зависимость от алкоголя, они такие же, как от любого другого наркотика. Только это все вот как-то у нас разрешено и допустимо, да, вот в какой-то ситуации. Вот, да, вот, трудно отказаться, очень большая проблема. Вот, поэтому я думаю, что постарался ответить так лаконично с точки зрения математики. Если сравнить со здоровым образом жизни, отказом от вредных привычек, правильным питанием, ходьбой 30 минут в день, то оздоровление организма при потливости, посещению бани 0,001%. Вот с улыбкой могу сказать так. Спасибо.
Спасибо. И третий вопрос Юрия Сергеевича. Что дает человеку морское купание?
Уважаемый Сергеевич, уважаемые радиослушатели, очень актуальный вопрос. Я думаю, что, опять же, в рамках того, что у нас традиционно формируется представление, что если летом не съездишь на море, то, в общем, оздоровление не произойдет как таковое. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами вместе взвесили все действительно полезные факторы и факторы такие мифические в отношении посещения моря. Да, вообще купание в море, но надо понимать, что полезная температура воды в море, это где-то порядка там 23-24 градусов, она дает определенную такую тренировку для кровеносных сосудов. Сначала они сужаются, потом расширяются, и поэтому такой определенный тонический эффект на организм оказывает. Но вместе с тем, если человек вместо того, чтобы принимать препараты от холестерина, будет ездить на море для лечения атеросклероза, мы понимаем с вами, что это ситуация, абсолютно не соответствующая одному другому. Дополнить одно другое совершенно целесообразно, да, но не заменить, безусловно, лечение сосудов ни в коем случае. Это первый момент. Второй момент – это, к сожалению, миф о том, что посещение на море обязательно для щитовидной железы. Действительно, морепродукты содержат достаточно большое количество йода, но дыхание никак не способствует восстановлению функции щитовидной железы как таковой. То есть нужно питаться морепродуктами из детства. Если человек живет вне около моря, то посещение там на несколько недель, даже пару месяцев, к сожалению, никак не восполнит дефицит йода в организме, поэтому человек должен принимать или йодированные продукты для профилактики. Но, к сожалению, чаще всего, когда уже ставится диагноз, наблюдается дефицит функции щитовидной железы и назначается заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Она абсолютно безопасна, очень эффективна. Самое главное, эндокринологи совершенно четко говорят, что болезнь щитовидной железы наблюдается как у людей, живущих у моря, так и вне моря. Поэтому здесь миф о том, что я поеду на море и щитовидную железу свою вылечу или как-то ошлю профилактику, это как раз вот нужно положить в корзинку мифа. Вот. Следующая ситуация, которая сильно крайне полезна. Море оказывает, ну, я думаю, что все специалисты, психологи, психотерапевты однозначно скажут, оказывает какое-то уникальное противострессовое действие. Успокаивающее действие шума волн, ну, во-первых, сама по себе обстановка отпуска, да, отказ и изоляция от стресса, качественный и комфортный климат как таковой. То есть просто противострессовый эффект, он, конечно, колоссальный. И он, наверное, является самым главным у людей, которые проходит то или иное лечение санаторно-курортное. Вот, в общем, на берегу моря, на курортах располагающихся, вот в морских, в морской, да, вот в этой зоне как таковой. Следующий момент очень важный, то, что существует представление о том, что морская вода заживляет раны, лечит больное горло. Да, вот минеральная вода, она применяется, солевая вода применяется для орошения носа и горла. Но это аптечные, на самом деле, средства, стерильные. Я думаю, что все мы понимаем, что принимать минеральную воду и полоскать горло там, где человек купается, к сожалению, польза, наверное, в 100 раз меньше, чем риск получить кишечную или какую-то другую инфекцию, потому что количество инфекций там, естественно, в результате загрязнения и деятельности человека колоссальны. Поэтому здесь совершенно четко надо понимать полезность и риски совершенно реальные в жизни как таковой. Следующий очень важный момент, который люди утверждают, говорят и основу полагает для поездки на море, о том, что купание в море помогает похудеть. Да, безусловно, контраст температур запускает обменные процессы. Да, безусловно, сама по себе физическая активность на море, то есть плавание, это уникальный на самом деле, один из самых лучших физических процессов, ну, наверное, после ходьбы. Ну, почему после ходьбы? Потому что не все живут на море, и не круглый год на море искупаешься как таковой. Но вместе с тем нагрузка, она более универсальная, потому что работают и мышцы рук, и мышцы ног. И все это знают, насколько человека крепшим и с мышечным тонусом более совершенным выходит после морских купаний. Но, опять же, здесь ничего уникального нет. Человек может также купаться и в бассейне, в чистом, и просто ходить, да, и скандинавская ходьба, когда идет еще и нагрузка на руки, благодаря палочкам, она в этой ситуации совершенно четко помогает. Вот. Поэтому ну, есть еще несколько таких косметологических мифов о том, что морская вода, она очень сильно помогает лечить кожные заболевания, какой и, в общем, после купание в море не надо даже душ принимать. Дерматологи говорят, что действительно есть определенный такой лечебный эффект, но воду обязательно надо смывать после 15 минут, потому что через 15 минут происходит уже, наоборот, даже раздражение кожи солями и как таковыми. И в отношении волос, на самом деле, дерматологи, насколько я знаю, косметологи очень с осторожностью относятся к тому, чтобы заболевания волос лечили морской водой, потому что она способна как раз подсушивать корни и давать негативное большое количество эффектов. Поэтому здесь мы с вами должны, конечно же, вот в две корзинки сложить те факты, которые мы рассказали. Первое. Очень позитивный психотерапевтический успокаивающий эффект. Очень позитивный эффект физической нагрузки. Очень позитивный эффект, на самом деле, вот комплексного подхода, да, к отдыху, к здоровому, я имею в виду. Но вместе с тем, к сожалению, какие-то конкретные рецепты, когда человек идет лечить на море щитовидную железу, кожу, волосы, там, сосуды, это все мифы, которые не оправдываются и не работают на самом деле в долгосрочной перспективе. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас сегодня последний вопрос от Ирины Викторовны из Екатеринбурга. Что такое вестибулярная мигрень и лечит ли ее аденоблокаторами?
Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые радиослушатели, безусловно, речь идет о заболевании общем, мигрень. Мигрень – это наследственное заболевание, основным проявлением которого лежит головная боль. И вестибулярная мигрень – это один из видов мигрени, которая сопровождается еще вращением, движением окружающих предметов или самого больного в пространстве до или во время приступа сильной головной боли. То есть на самом деле здесь присутствует вот классический симптом мигрени, но есть еще вот дополнительные симптомы, которые характерны для вот, затрагивания вестибулярного аппарата, определяющего равновесие человека в пространстве. Чтобы напомнить вам о характеристике мигрени, потому что, к сожалению, 15% людей страдает мигренью, вот, и многие, скажем, не знают о состоянии, многие лечатся самостоятельно, а на самом деле, безусловно, требуется все-таки медицинская помощь, потому что состояние достаточно так серьезно влияет на качество жизни. Чаще это односторонняя головная боль, редко двухсторонняя бывает. По характеру она пульсирующая и усиливается при движении вот, глазных яблок, вот такие составляющие возникают. В патогенезе мигрени лежат резкое нарушение тонуса сосудов. То есть в самом начале резко сосуды сужаются, а впоследствии они значительно расширяются как таковые, и это определяет именно развитие головной боли как таковой, в том числе вот тех вестибулярных нарушений. Здесь регионально порушается, видимо, вот именно как раз тонус сосудов, питающих вестибулярный аппарат как таковой. Вот. Это вот вся особенность, которая важна и нужна. Значит, с точки зрения первичной диагностики, с точки зрения дополнительных моментов для понимания собственных состояний и болезненных ощущений. Фестибулярная мигрень чаще врачи используют некоторые критерии диагностические. Первое – это эпизодическое ощущение неустойчивости или головокружения при поворотах головы и другие иллюзии движения. Именно иллюзии движения, потому что на самом деле не происходит как такого движения. Это сама по себе мигренозные симптомы, головная боль, боязнь света, исключение других причин. Ну и очень важным является, конечно же, подтверждение диагноза, положительный эффект препаратов для лечения мигрени. Это очень важно. И человек должен знать, что есть специфические пусковые факторы для мигрени. Некоторые продукты, допустим, шоколад, да, жирные продукты, прием гормональных контрацептивов. Эти лекарственные препараты нередко провоцируют, на самом деле, развитие мигрени. И два фактора в жизни – это отсутствие сна и переутомление. Люди, страдающие мигренью, конечно, очень четко должны смотреть, что кушают, да, какие лекарства принимают, следить за сном и за физическим, эмоциональным переутомлением, потому что любой сбой равновесия в организме, к сожалению, провоцирует эти достаточно неприятные симптомы. Само по себе лечение в классическом варианте, оно делится на симптоматическое лечение, то есть когда снимается боль, это в нетяжелых приступах так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, при среднетяжелых и тяжелых это уже специфические препараты от мигрени, да, имеющие свое положение в фармакопее. Но есть еще и некоторые средства профилактики, в том числе вот те препараты, которые вы в вопросе заметили, это профилактические средства, значит, использующиеся для снижения риска развития вот, мигрени, вестибулярной мигрени. Это препараты из разных классов, и кардиологические препараты, в том числе антидепрессанты применяются, противоэпилептические препараты. Все они показали свой определенный эффект по снижению риска развития вестибулярной мигрени, поэтому, да, используется, но, безусловно, здесь важно индивидуальное лечение со специалистом, потому что мигрень все-таки требует высококлассного специалиста по индивидуальному подбору лечения у каждого конкретного человека. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы сегодня от наших слушателей и традиционно просим ваше завершающее слово.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы с вами поговорили про менингококковую инфекцию. По счастью, мы видим с вами, что она достаточно быстро локализуется и под контроль взята ситуация. Вот, по другим параметрам, в общем, тоже ситуация относительно стабильная. Мы с вами помним, что, конечно, мы живем сейчас в сезон риска кишечных инфекций. К сожалению, эпизодически все-таки встречается коронавирусная инфекция и другие вирусные инфекции, характерные для лета. Поэтому, конечно же, мероприятия по тому, чтобы соблюдать меры безопасности, они очень важны. Ну, а о многих хронических заболеваниях мы с вами постоянно говорим, и, конечно, я хочу обратиться к вам с главной просьбой. Лето, безусловно, прекрасный период нахождения в саду, в доме. Это, безусловно, очень позитивный фактор как таковой. Но не забывайте правильно и вовремя применять и принимать те препараты, которые вам выписали. Лето – это не повод для перерыва лекарственной терапии, потому что, на самом деле, сердечно-сосудистые заболевания, другие заболевания – при отсутствии лечения летом как раз, особенно на фоне физических нагрузок, нередко и в отпуске нередко обостряется, поэтому сопроводительная терапия должна быть обязательно по тем хроническим заболеваниям, которыми вы наблюдаетесь у врача. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.